Эфир на Веда Радио продолжается прямым общением. Спустя какое-то время перерыва Евгений Коинов снова в эфире Веда Радио. Мы продолжаем большую тему уровней постижения реальности и, как написано у нас в анонсе, постепенно переходим к уровням постижения Бога. Вот такая важная, возвышенная тема. Раскроет нам ее Евгений, начнет сегодня это делать. Мы постараемся понять, потому что тема довольно возвышенная, насколько я понимаю. Встречаем Евгения. Здравствуйте.
День добрый, Олеся. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу тему уровней постижения реальности. На протяжении 12 предыдущих тем мы исследовали вопрос, что из себя представляет материальный мир, каким образом мы можем описать материальную реальность. Есть разные взгляды на материю, есть разные способы описывать ее. И есть хороший пример, который связывает материальную энергию с матерью. И говорится, что когда ребенок маленький, то он кроме своей матери никого не замечает, никого не видит. Но когда ребенок подрастает, постепенно проявляется фигура отца. И аналогичным образом, когда сознание живого существа развивается, да, то за материей, за материальной природой, за видимым миром проявленным, он начинает осознавать наличие духа. То есть есть изначальная пара, да, материя и дух. Наша мать и отец в нашем теле, это проявлено как в человеческой форме, это проявлено как физическое тело и дух, душа, то, что называют. И мы с вами на протяжении последних 12 тем как раз рассматривали то, каким образом может рассматриваться материя, то есть как разные уровни ее интерпретации. Потому что, с одной стороны, материальным чувством открывается, казалось бы, одна и та же реальность, но тот смысл, который мы вкладываем в реальность, он определяется уровнем сознания живого существа. И здесь надо понимать, что уровень сознания – это слово, которое является однокоренным со словом «знание». То есть сознание опирается на определенное знание, на определенную картину мира. И прежде чем подойти к этой теме уровня постижения Бога, потому что я очень долго к ней, ну, готовился, я пытался, ну, как-то осознанно пойти в этот процесс, в эту тему, потому что какие-то более высокие уровни, о них сложно говорить по той причине, что с одной стороны не хватает собственной реализации, а с другой стороны, есть всегда риск, что мы будем интерпретировать какие-то, ну, высокие духовные истины, опираясь на своем материальном опыте, и тем самым, ну, имея неправильное отношение к этому, ну, совершать бессознательные оскорбления определенные. И, но тем не менее, я набрался смелости, и мы пойдем в эту тему. На сегодняшний эфир я хотел посвятить именно тому, чтобы вкратце, буквально в 2-3 словах о каждом уровне очертить тот путь, который мы уже прошли. Это 13 уровней, и как раз буквально схематически наметить тот путь, который нам предстоит пройти. То есть буквально по 2-3 минуты на каждый уровень. И наши с вами встречи, они начались с уровня, который назывался уровень грубого материализма. Это уровень, который утверждает, что реальностью обладает только то, что мы способны воспринять собственными чувствами. Более того, утверждается, что материя является первичной категорией, а сознание или психика не являются ее продуктом, да, то есть бытие полностью определяет сознание, что этот мир является просто продуктом случайности, да, взаимодействия определенных физических законов, причем они носят, ну, такой характер хаотический, опять-таки случайный. То есть мир из хаоса каким-то непостижимым образом проявил сам себя, и в современной картине мира это мировоззрение, оно поддерживается двумя такими фундаментальными столпами. Это теория эволюции Дарвина, которая объясняет, каким образом вообще возникла, ну, каким образом жизнь развивалась, и теория Большого взрыва, которая объясняет, каким образом был создан сам мир. Вот. И следствием этой философии является очень, ну, простой образ жизни. Живем один раз, потом выходим в небытие и растворяемся в нем навсегда. При этом этот один раз мы пытаемся прожить по полной, когда это, по сути дела, является атеистической философией. И философия атеизма, она явно или косвенно говорит, что человек является венцом этого мира, человек хозяин этого мира, он ни от кого не зависит, да, не будем ждать милости от природы, возьмем их силой. И поэтому суть сводится к тому, что парадоксальным образом, с одной стороны, отрицая существование Бога, с другой стороны, человек претендует на то, чтобы занять его место, по сути дела. То есть пытается управлять материальной природой. Сейчас это делается посредством науки, которая пытается подчинить себе законы этого мира. В основе этой философии лежит местоимение «я», «моё», «мне». То есть каждый человек чувствует себя в центре. Да, есть я главный. То, что вокруг меня так или иначе направлено на обслуживание либо меня, либо того, что я считаю своим, да, моя семья, мои там, друзья, мои близкие. Этика, она определяется полностью, ну, человеком диктуется, человек сам определяет, что такое хорошо, что такое плохо. И такое мировоззрение, оно неизбежным образом приводит к деградации сознания. То есть цивилизация, которая построена на этих принципах, она неминуемо естественным образом деградирует. И это можно наблюдать, вот, просто находясь в нашей культуре, в современной культуре. Жизнь человека протекает полностью во внешнем плане. Считается, что самое главное происходит снаружи. И мир воспринимается просто как враждебная среда, когда нужно выживать, нужно побеждать. Нужно конкурировать. И этот уровень самоочевиден, его нет никакой необходимости доказывать, потому что, собственно, ну, ниже падать уже некуда. Это мировоззренческое дно, ниже выйти некуда, поэтому мы пойдем наверх. И второй уровень, мы говорили о уровне тонкого материализма. Этот уровень, он, по сути дела, ну, философски он очень сильно похож на предыдущий, когда человек считает себя находящимся в центре, но он понимает одну важную вещь. Человек, который поднимается до этого уровня сознания, он осознает, что то, что находится внутри него, в его уме, мысли, эмоции, желания, намерения, это каким-то мистическим образом способно влиять на внешнюю реальность. Да? Такой человек начинает постигать, что внешнее являются продолжением или отражением внутреннего. И на этой стадии как раз начинаются такие проблески понимания того, что, ну, человек может и должен работать над собой. Коль скоро мы осознаем, что внешняя реальность лишь отражает наше внутреннее состояние, то человек понимает, что негативные состояния, гнев, жадность, да, обидчивость, апатия, депрессия, какие-то плохие мысли – это пространство для работы, нужно это исправлять, нужно это менять внутри себя, потому что это вызывает определенные, ну, проблемы вовне. И у этого уровня очень много, ну, таких чисто даже научных подтверждений, когда убеждаются, что наш ум, наше сознание каким-то мистическим образом, на этом уровне непонятно каким, но связь, она становится очевидной, что мы способны влиять на внешний мир, внутренний является продолжением внешнего. Мы приходим на третий уровень. Это уровень интересный, он такой промежуточный. И я понимаю, насколько он может сшибать вот с платформы такого обычного мировоззрения людей, потому что этот уровень, он постулирует жизнь во Вселенной. Этот уровень, он говорит, что человеческая форма является далеко не единственной и не такой разумной, как людям хотелось бы верить, что наш космос густо заселен, что есть различные виды живых существ. И вот этот уровень, он как раз дает нам возможность задать вопрос, а на основании чего мы вообще принимаем или отвергаем какие-то концепции и мнения? Почему мы какие-то, ну, факты принимаем в свое мировоззрение, какие-то отрицаем? Что является для нас авторитетом? И вот здесь как раз приводится, то есть из разных областей доказательства того, что это в принципе возможно. Мы говорили, что с одной стороны есть, например, такой человек, как Поль Хеллер, бывший бывший министр обороны Канады, который прямым текстом делал доклады о том, что современные правительства имеют связь с внеземным разумом, что есть эти формы жизни. С другой стороны, есть, например, очень известный человек в Советском Союзе, Марина Вавриентьевна Попович. Это летчик-испытатель первого класса, заслуженный мастер спорта. У нее она является 102-кратным рекордсменом мира, полковник-инженер, то есть личность уважаемая, авторитетная, да, которая признается во всем мире. И сейчас она является уфологом, и она сама непосредственно видела во время этих испытаний, два раза имела возможность соприкоснуться вот с этим проявлением жизни. Есть также вторичные какие-то доказательства. Например, есть такой целый раздел предметов искусства, иконы, живопись средневековья, когда современному человеку становится очевидно, что на этих картинах изображены летающие тарелки, космические корабли. Вы можете просто набрать НЛО в искусстве или НЛО в живописи, и вам эти ссылки выдаст поисковик. Есть упоминания в священных писаниях. Есть упоминания в Библии об огненной колеснице, да, есть упоминания в Махабхарате, это древнеиндийский эпос о летающей тарелке. Поэтому Вселенная густо заселена, человек является далеко не единственной разумной формой жизни, и не далеко не претендует на то, чтобы быть венцом эволюции, венцом разумности. Четвертый уровень, он говорит о том, что не просто существует разнообразная грубая форма жизни, да, разумная, помимо человека. Этот уровень говорит, что также существует тонкая форма жизни. Этот уровень говорит, что существует целая реальность тонкоматериальная, в которой обитают разумные живые существа. И в разных традициях их называют по-разному, пхуты, да, или духи, как нам проще, там черти, бесы. И этот уровень совершенно необъятный, огромный. Когда я вначале готовился к этой теме, я по недоразумению думал, что маловато как-то материала. Но когда я окунулся в эту тему, то я увидел совершенно бездонное, да, море разного рода фактов, которые подтверждают существование этих форм жизни, тонких форм. Причем эти формы, они живут, ну, в параллельном пространстве, прямо рядом с нами, они соприкасаются с нами, они влияют на нас. Поэтому для разумного человека очень важно понимать наличие таких живых существ, потому что это позволяет нам защититься от неблагоприятного влияния. То есть понимание того, что эти живые существа объективно существуют и способны влиять на нашу психику. То есть у нас могут появляться какие-то желания, которые по факту оказываются совсем не наши. Да, у нас могут появляться какие-то реакции, какие-то эмоциональные состояния, которые эти живые существа, они пытаются культивировать в нас, развивать. Да? Есть некоторая затравка, и они пытаются, ну, раскачать, да, вот эти негативные состояния, типа гнева, страха. Поэтому знание об этой форме, оно позволяет в свою жизнь внести определенные правила, предписания, рекомендации, которые способны защитить нас от этого влияния. Но плюс, конечно, огромная тема – это тема одержимости. Она как раз появляется на этом уровне. Коль скоро мы на этом уровне осознаем, что грубое физическое тело человека является лишь скафандром, то этим скафандром могут управлять другие живые существа, не только люди. То есть это может быть как влияние, так и полная потеря контроля. Одержимость, что в современной, ну, психиатрии классифицируется как отклонение, как болезнь. По факту это просто влияние вот этих тонких существ. И есть целые разделы медицины в аюрведе, да, Граха Чикитса, в тибетской медицине есть целый раздел, который многие заболевания, отклонения, патологии объясняет именно влияние духов. На этом уровне существует культура шаманизма, на этом уровне существует культура черной магии, потому что вот эти вот духи, это существа, ну, в большинстве своем неблагоприятные для человека. Поэтому человек разумный должен понимать, каким образом он может от них защищаться. Переход к пятому уровню – это понимание того, что природа, которая нас окружает, она очень сильно, очень густо населена как раз вот этими тонкими формами, да, что у ручьев, у рек, у холмов, у гор, за ними закреплены определенные тонкоматериальные формы жизни. Их называют по-разному, там элементалы, да, или какие-нибудь, не знаю, дриады, там, вот знаете, греческая мифология, там очень много описано вот такого рода живых существ. Если вы в Википедии по слову «духи» наберете, то вам выдаст огромный список, где вот эти вот живые существа классифицированы в соответствии с разными культурами. То есть есть разные имена, разные названия, но все они указывают на одни и те же вот эти тонкоматериальные формы жизни. Да. Сказки очень много говорят об этих живых существах. Типа там, ну, хозяйки Медной горы, это разного рода русалки, лешие, да, это все из этого разряда. И этот уровень, он говорит о, ну, для человека, который пытается как-то учиться у природы, этот уровень, он говорит о необходимости культуры уважения, культуры принятия в противовес той культуре потребления, эксплуатации, которая насаждается в современном обществе. Здесь же начинает работать принцип благословений, когда мы можем получать благословение у этих живых существ, у этих форм жизни. Например, в Индии до сих пор существует определенная, ну, традиция, когда принимают омовение в священных реках, то прежде чем войти в воду, они приносят почтительные поклоны и вначале берут немножко воды и капают себе на голову, тем самым выражая уважение, уважая почтение. И также в философии есть такое представление, как панпсихизм. Это некоторое представление о всеобщей одушевленности природы. То есть люди не одиноки, никогда одни не остаются. Этот мир густо заселен, и в тонком мире есть огромное количество живых существ, которые рядом с нами, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому очень важными становятся определенные, ну, правила, предписания и культура взаимодействия с этими живыми существами, чтобы жить в гармонии с этим миром, чтобы жить в гармонии с природой. Это пятый уровень. Шестой уровень – это уровень, который возвращает нас к человеческому обществу, которое мы сейчас построили. И этот уровень раскрывает понимание того, что из себя представляет денежная система, что такое деньги, как некоторая всеобщая мера ценности, принятая в современном мире. Да. И деньги – это очень интересный феномен. По сути дела, вот эта вот философия денег и те механизмы, которые за ними скрываются, они последовательно раскрывают несколько последующих уровней. Четыре или пять уровней, они связаны именно, вот берут точку отсчета именно в концепции денег. И Лев Толстой очень интересно писал про деньги. Я недавно нашел эту цитату. Он говорил, что деньги представляют из себя новую форму рабства, которая отличается от прежней лишь своей безличностью, поскольку между хозяином и рабом отсутствуют человеческие отношения. То есть деньги – это феномен, который замещает отношения, культуру отношений. Если, например, у вас есть деньги, то не имеет никакого значения, в каких отношениях вы с человеком, вы можете просто ему заплатить, да, и получить то, что вы хотите. И в современном обществе с вот этой вот заденежной системой закреплены определенные механизмы. И один из механизмов – это сотный процент. И второй факт, он касается того, что, по сути дела, сейчас деньги, они не привязаны ни к какому реальному носителю. То есть, если раньше деньги были привязаны к драгоценным металлам, золото, да, как универсальная мера, то сейчас деньги – это, по сути дела, по большому счету, система, в которой деньги представляют из себя, ну, бумагу, которую какие-то конкретные личности могут печатать. И вот эти механизмы экономические, они приводят к тому, что в современном обществе происходит все больше расслоения, богатые люди все больше богатеют, бедные люди все больше беднеют. Средний класс, по сути дела, сейчас исчезает как феномен, потому что средний класс – это была некоторая вынужденная мера, когда в противостоянии Советский Союз, Западный мир, да, то есть демонстрировалось процветание среднего класса, так как сейчас Советский Союз как такой антагонист западной культуры, он потерял свой статус, то в среднем классе тоже исчезла необходимость, поэтому во всем мире мы видим, что средний класс постепенно исчезает. И, по сути дела, ведическая философия, она дает понимание, в какую сторону движется современная культура, потому что есть описание разных планетарных систем, разных видов устройства общества, и сейчас все движется к обществу технократическому, к обществу контроля, поэтому вот это повсеместное упоминание о чипизации, да, это не случайный процесс. И деньги, они приводят к тому, что происходит очень сильное расслоение общества, когда 95% богатства сосредоточены в руках нескольких процентов всего населения. И философия денег, она приводит к следующему уровню, когда появляется такое явление, как Рокфеллер, есть очень хорошая цитата, он сказал, что если дайте мне власть над денежной системой страны, мне все равно, кто ей управляет, потому что тот, кто имеет деньги, тот, кто имеет ресурсы, он способен, собственно, создавать власть. Поэтому седьмой уровень – это власть закулисная. Эта тема тоже очень такая мутная и щепетильная, потому что сейчас существует огромное количество разного рода теорий заговоров, да, которые временами доходят до абсурда, пытаясь как-то объяснить этот мир, не имея какой-то твердой философской почвы под ногами. Но, тем не менее, сама механика, которая действует в современном мире, она естественным образом приводит к пониманию того, что есть некоторые силы, что есть некоторая власть, которая формально фигурирует. В особенности это касается западного мира. В России сейчас происходят немножко другие процессы. То есть силы, которые стоят за этим фасадом и скрытно управляют. То есть такое теневое правительство. Следующий уровень, восьмой уровень, он приводит к тому, что если существует вот это закулисье, если существует вот эта система такого теневого контроля, то это означает, что есть определенные структуры, группы людей, которые наладили определенную преемственность передачи как богатства, это очевидно, но кроме богатства передача технологий, передача знания и, что самое интересное, передача сакрального знания. Поэтому упоминание о разного рода закулисных обществах, тайных обществах, да, я не хочу их сейчас перечислять, потому что я не знаю, какие из них реально попадают под эту категорию, какие это просто истерия некоторых впечатлительных исследователей. Поэтому сам феномен он имеет место, но конкретные названия нет смысла озвучивать. Поэтому существует определенная преемственность передачи. И тайные общества, они говорят о том, что существует как раз передача определенных сакральных знаний, да, определенных тайных знаний. То есть, чтобы скрыть от людей знания, им нужно вначале обладать. Поэтому эти люди обладают этим представлением о том, что из себя представляет мир на самом деле. Но большинство людей сводится просто до уровня потребления. И в этом есть, конечно... с одной стороны, это может восприниматься как что-то такое страшное. И когда мы вот пытаемся... Знаете, я видел такую интересную карикатуру, когда стоит человек на земле, и он стоит лицом, упершись просто в красивый баннер, на котором написаны нарисованы цветочки, солнышко. Рядом с этим человеком справа стоит другой человек, и он стоит где-то на метр выше первого, он стоит на целой кипе книг. То есть у него подставка из книг – это такая метафора на то, что человек что-то начинает изучать, начинает познавать этот мир. И таким образом, когда он поднимается на это возвышение, то это позволяет ему подняться над этим баннером, над этим забором, и он видит реальность. Он видит такой полуразрушенный мир, да, разрушенная природа, дымящие трубы, такая матрица, как фильм, очень хорошая метафора. И это уровень, как раз на котором многие люди, они, соприкоснувшись с этим, входят в такое состояние ужаса, в состояние шока. Люди входят в состояние страха. Неужели реальность настолько страшная? Неужели истина настолько подавляющая? Мир, в котором мы живем, он жуткий. И это приводит человека в состояние такой внутреннего стресса. И вот как раз недавно у меня в группе был пост на тему чипирования. И я получил определенную обратную связь, и в связи с этой обратной связью у меня как раз возникло такое понимание, что современная культура, она формирует в людях вот это неправильное сознание, когда мы акцент делаем вовне. Если мир страшный, то значит все плохо. Но мы забываем одну очень важную вещь, которая говорит о том, что живые существа, люди являются существами духовными. Это означает, что в сердце каждого живого существа есть определенная потенция, определенная сила, есть определенное могущество. И если человек способен посредством знаний нащупать эту точку входа, эту дверь, да, получить этот ключ, тогда вот эти все ужасы, которые сейчас творятся, потому что, ну вот я помните, Олеся, когда мы этот эфир говорили о теме каннибализма, ну это очень страшная тема, и как раз была такая обратная связь, что люди испугались. Так вот, когда человек познает свою истинную природу духовную, когда он укореняется в духовной практике, тогда он получает определенный иммунитет к такого рода информации, к такого рода знанию. Вот на этой карикатуре, о которой я говорил, это олицетворялось тем, что вот справа от второго человека стоит третий, и его стопка книг в 10 раз превосходит. Это очень такая большая стопка книг, он стоит на самом верху, и в результате эта высота позволяет ему подняться над облаками и увидеть сияющее солнце, то есть увидеть эту сияющую природу духа, сияющую природу Бога. Поэтому эти уровни жидковатые, но тем не менее они имеют реальность. Поэтому восьмой уровень – это некоторые тайные общества, которые обладают этими технологиями, которые обладают знанием. И девятый уровень, естественным образом, приводит к тому, что существует определенный класс людей, их называют в разных системах знания по-разному, черные браманы, черные жрецы, архитекторы современного мира. Это определенные идеологи, которые целенаправленно внедряют в современное общество некоторые разрушающие установки. То есть, по сути дела, речь идет о, ну, если называть своими именами, то речь идет о геноциде человечества, о геноциде сознания. То есть людей просто сводят до статуса таких рабов. И общество, в которое мы движемся, это технократическое общество, которое как раз населено такими рабами с незначительной элитой управляющей. Поэтому девятый уровень – это черные жрецы и архитекторы. И мы здесь говорили о том, что есть вот эта технология, которая называется «Окна Авертона». Я вам очень советую, если вы не слышали эфиры, познакомиться с тем, что это такое, чтобы иметь возможность различать, как это воздействие осуществляется на вас непосредственно, чтобы иметь возможность защиты. Поэтому мы здесь долго зависать не будем. Мне эта тема самому не очень нравится. Но, тем не менее, она реальна. Поэтому девятое – это вот эти вот архитекторы современного мира. И десятое общество – это очень интересный уровень, захватывающий. Это уровень, который описывает реальность демонов. То есть это реальные силы, которые действуют в материальном мире, которые по силе и по могуществу не превосходят духов. Они управляют ими, это более высокие иерархии. И тоже про демонов есть очень много в разных традициях, как в исламе, да, их называют джиннами, так в христианской традиции их называют, я не знаю, кто это уже будет, наверное, черти, бесы. Это есть в каббале, это есть в магии, это есть в ведической культуре, когда описываются целые планетарные системы, населенные такого рода тонкими формами жизни. И демоны, они как раз, это тот самый уровень, который связывает с предыдущим. То есть на самом деле через этих черных жрецов действуют вот эти демонические силы, демоническая власть. И природа демона, она очень простая. То есть, чтобы понять, демон – это не что-то такое метафизическое, эзотерическое. Демоническое сознание – это сознание, которое отрицает Бога и пытается занять его место. То есть есть природа, да, энергии Бога, есть Бог. И демон что пытается? Он пытается взять энергии Бога и задействовать их в служении себе, отрицая Бога. То есть это понятие чисто философское, оно не эзотерическое, в том контексте, в каком мы ее используем. Поэтому современные люди, они как раз находятся под влиянием. То есть, либо есть светлая половина, которая выбирает Бога, которая понимает, что существует Бог как источник, как прародитель всего, как извечно любящий, да, отец, по меньшей мере, на этом уровне. Так и есть часть, которая отрицает его существование и пытается эту философию, ну, распространить на максимальное число людей. Поэтому современная культура, она, ну, в сильной степени носит демонический характер, потому что современные вот истории, если посмотреть людей, то идет процесс целенаправленного, планомерного, постепенного вытеснения Бога из жизни людей. То есть вначале как живая сила, да, через ритуализацию он переходит в разряд концепции, и потом его как концепции тоже выкидывают за скобки и заметают под ковер философии. Да. Бога нет, все позволено, наслаждайся. И современная культура, она как раз является такой яркий пример. И у демонов есть определенные, ну, определенные структуры, иерархии. Они очень хорошо описаны в книге Соломона. Это древний мистик, известный царь Соломон, который, по преданиям, говорится, что его могущество было настолько велико, что он мог повелевать даже демонами. И вот вся средневековая магия, которая сохранилась, магия, связанная с выводом, с вызовом демонических существ, она берет свои корни именно от книги, которую написал Соломон, когда он описывал, что это за формы жизни, каким образом их можно поставить на службу себе. И у этих демонов есть предводитель. Эту личность называют разными именами. В ведической традиции он фигурирует под именем Кали. В христианской традиции это дьявол, сатана. В исламе это иблис. Да? И это, по сути дела, является таким верховным их повелителем. И в ведической культуре есть очень интересное описание. В Шримад-Бхагаватам дается понимание, каким образом вот эта Кали, эта личность, входит в жизнь живого существа, входит в жизнь человека. Есть определенные места, в которых Кали позволено сейчас жить. Это когда Кали входит в жизнь людей, которые питаются продуктами насилия, когда убивают для своей жизни других живых существ. Да? Кали входит через интоксикации, через наркотики, то есть алкоголь, наркотики, табак принадлежит к этой категории. Кали входит через разврат, неконтролирование половой энергии. Это половая энергия несет в себе огромную потенцию, огромную творческую силу. И, к сожалению, в современном обществе прививается определенное поведение, при котором люди просто растрачивают эту бесценную силу на сиюминутные чувственные наслаждения. И четвертый принцип – это принцип, когда, ну, я могу что-то получить очень маленькими усилиями просто так, на азарте. Это принцип азартных игр. И мы с вами можем видеть, что все эти четыре принципа, они очень ярко представлены в современной культуре. Это, по сути дела, является такими точками входа. Хорошо, 10-й уровень – демоны. И 11-й уровень – это когда забрезжил свет в конце оконца. Это уровень, который говорит о том, что помимо демонов существуют светлые силы. Их называют полубоги, да? Их называют девы. В ведической традиции их называют ангелами, в исламе и в христианской традиции. Существуют определенные иерархии, глубоко разработанные. Да, говорится о 9 харах, 9 ликах этих ангелов в христианстве, что есть херувимы, серафимы. И это изначальная светлая сила, которая с зари творения материального космоса противостоит демонам. Идет извечная борьба демонической силы и силы полубогов. И сейчас эта борьба, она ее ареной служит сознание каждого индивидуального человека. То есть ведическая культура говорит о некоторых глобальных циклах, которые длятся сотни тысяч лет. Их 4 всего выделяют. И говорится, что если в Золотом веке, в первом периоде, вот полубоги и демоны, они даже во Вселенной разделены. Полубоги живут на высших планетарных системах, демоны живут на низших планетарных системах, то в следующую эпоху, в Серебряный век, они уже могут родиться на одной планете. Да? В Бронзовый век эти существа, они могут воплотиться в одной семье, то есть конфликт, да, раздор, он уже проникает в сферу семьи. И в наше время, в Кали-Югу, в Железный век, они уже влияют на, то есть рождаются, влияют на каждого конкретного человека. То есть вот эта картинка, когда справа сидит ангел, слева сидит бес, и они каждый что-то нашептывают на ухо человеку, да, она недалека от реальности. И девы, они испокон веков противостоят, и они, по сути дела, являются проводниками и представителями божественной воли в материальном мире. Они являются слугами Бога. Они поддерживают этот механизм материальной природы, который создал Бог. Они являются его слугами, прямыми слугами. И они, конечно, заинтересованы в том, чтобы живые существа прогрессировали и, в конце концов, осознавали истину о тех вечных отношениях, которые связывают каждое живое существо с Богом. И есть тоже очень интересные, конечно, здесь очень много интересного материала. В свое время я нарыл, но, наверное, самый яркий образ – это представление об оракуле. Это особая культура, которая на протяжении последних тысячи с чем-то лет. Это культура, которая говорит о том, что у современного Далай-ламы есть определенная личность, тонкоматериальная. Его зовут Нечунг Тардже Драгден. Это определенный вот этот полубог, это ангел, можно сказать, который сопровождает Далай-ламу уже на протяжении последних 1200 лет. И в интернете есть очень захватывающие видео, несколько, которые как раз показывают церемонию, ритуал, когда вот этого полубога, этого ангела призывают через оракула. То есть это монах, который ведет очень чистую, возвышенную жизнь. И таким образом его тело, его ум, они способны принять, вместить в себя вот эту энергию этого ангела. И Далай-лама, он советуется с этой личностью, со своим защитником при принятии каких-то очень важных вопросов. Таким образом, полубоги – это 11 уровень и 12 уровень, когда мы подходим к завершению в экскурсе, в те уровни, которые мы прошли. Это уровень, который описывает материальный мир в целом. Это уровень, который, то есть, подводит, суммирует все предыдущие уровни, о которых мы говорили, и описывает материальный мир как некоторое полное целое, да, в котором мы оказались помещены сейчас в данных условиях. И на этом уровне самое интересное, что можно отметить, это понимание того, что материальный мир – это явление, которое очень сильно похоже на виртуальную игру, на компьютерную игру. Потому что, с одной стороны, утверждается, что материальный мир является сном, то есть мы как будто бы спим и видим сны, а с другой стороны говорится, что материальный космос представляет из себя янтру, устройство, механизм. В Бхагавадгите говорится, что человеческое тело представляет из себя машину, устройство, в которое индивидуальная душа помещены. И вот у материального мира, как и у любой игры, есть признаки схожие. Это определенные правила, да, то, что мы знаем под законами, самоочевидные законы физики, законы социальные, да, законы тонкоматериальные, законы духовные. Это все незыблемые законы. Это законы, по которым построена игра материального мира. Как и у любой игры, у материального мира есть определенная цель, определенное предназначение, то есть смысл игры, зачем мы играем, да, в чем для человека этот вопрос звучит как смысл моей жизни. Это очень важный вопрос, который каждый человек в какой-то момент должен задать, потому что священные писания, они говорят, что человеческая форма жизни, она специально создана для того, чтобы человек вопрошал об абсолютной истине, чтобы он задавал самые важные вопросы. Кто такой я? В чем смысл моей жизни? В чем смысл этого мира? И материальный мир – это определенная игра, которая задумана с конкретной целью, то есть есть конкретное предназначение. И их два. Есть материальный смысл, материальное предназначение, есть предназначение духовное. И материальное предназначение очень простое. Это игра материального мира, она создана для того, чтобы души могли исполнить свои материальные желания. Вот здесь, наверное, было бы ценно сказать, что означает материальное, что отличает материальное от духовного. Материей называют энергию Бога, которая является отделенной от Бога. Это означает, что материальные желания – это желания, которые с Богом не связаны. То есть желания, направленные, ну, либо на себя самого, либо на других живых существ. Ну, для большинства людей это желания, которые направлены на удовлетворение собственных чувств. И как раз материальный мир предоставляет возможность, то есть душам, которые хотят получить этот опыт, просто прийти сюда, одеть этот шлем виртуальной реальности, да, выбрать себе персонажа, за которого мы начинаем играть, и погрузиться в эту игру. Как только мы в нее входим, включаются определенные законы кармические, и смена тел уже происходит автоматически. То есть мы получаем каждое последующее тело по результатам того, как мы отыграли предыдущий раунд. И, как я уже сказал, материальная природа, она исполняет желания живых существ, поэтому желание – это понимание того, что такое желание, является одной из важнейших тем, которые нужно понимать, потому что именно желания, они инициируют все процессы в материальном мире. То есть то, что мы пожинаем сейчас, как моя судьба, да, как обстоятельства моей жизни, является результатом моих прошлых желаний и того, как эти желания взаимодействовали с законами этого мира. Поэтому точка выхода точно там же, где и точка входа. Если мы сюда попали для того, чтобы исполнить свои материальные желания, то выход заключается в том, что нужно понять, что такое духовные желания и как их культивировать. Поэтому существует такое понятие, как духовная практика. Духовная практика – это то, что ведет к познанию природы себя как духа. И в центре, в сердцевине духовной практики находятся именно духовные желания. Самое простое и самое естественное духовное желание – это понять, кто я такой на самом деле. Это желание, оно даже, этот вопрос, он предшествует вопросу, а чего я хочу и что вообще делать, потому что это категории уже вторичные, они зависят от того, кем я являюсь. Поэтому материальная игра, она, с одной стороны, удовлетворяет наши желания, она вовлекает нас в эти силы, все эти кармы, в этот игровой процесс. Но, с другой стороны, эта же самая материальная игра, она позволяет нам вернуться в свое изначальное чистое духовное сознание. Та же самая материальная энергия, та же самая материальная природа, она может нам помочь в том, чтобы снова вернуться в духовный мир. И я думаю, что этого достаточно о материальном мире. Это 12-й уровень был у нас. И уровень 13-й – это уровень, который говорит о том, что находится за пределами материального мира. Когда мы с вами говорили о желаниях, то желания их классифицируют на три самые большие основные группы. Первое – это желание наслаждения, когда мы пытаемся использовать материальную природу для себя, для грубого удовлетворения чувств, либо для тонкого. Это желание освобождения, когда живое существо очень давно живет в материальном мире, то постепенно накапливается опыт разочарования, усталости, и возникает потребность, ну, прервать игру, выйти за пределы материальной игры, да, достичь состояния освобождения или состояния нирваны. Поэтому вот нирвана – это как раз… нирвана переводится как «выйти из леса материальной обусловленности». Нир – это отрицание, «не», «ван» означает «лес». Поэтому нирвана – это состояние, которое является результатом духовной практики и заключается в том, что человек покидает материальную игру. И если человек покидает, если человек нацелен просто на идею освобождения, то он как раз попадает в состояние, которое называется браман, состояние такого чистого бытия, лишенного форм, лишенного качеств, да, лишенного желаний, когда просто существует нечто такое единое, сияющее, недифференцированное, вечное, неуничтожимое. Но в этом состоянии человек просто, ну, растворяется и перестает осознавать себя как личность. Поэтому очень часто, когда говорят о этом состоянии, то его сравнивают с духовным самоубийством. Означает та духовная потенция, которая есть у каждой души, потенция, которая может быть раскрыта в развитии личностных отношений с Богом. Это те самые 12 уровней, которые идут дальше брамана. То есть вот это состояние освобождения, оно их просто, эту потенцию уничтожает. Поэтому говорится, что есть два типа трансценденталистов. Трансценденталисты – это те, кто пытаются выйти за сферу действия материальной энергии. Их классифицируют как имперсоналистов, означают тех, кто хотят просто уйти из материи. Да? Это, ну, философия буддизма является самым ярким примером, когда говорится, что мир исполнен страданий, и нужно просто выйти за пределы этого плохого места. И второе – персоналисты. Это люди, которые осознают, что существует Бог, источник, источник именно как личность. Да? Бог имеет личностную природу в своем высшем проявлении, и персоналисты, они пытаются с этой личностью построить, или даже правильнее сказать, пробудить отношения, которые дремлют на дне каждого сердца. Поэтому некоторые философские системы объявляют Брахман высшим смыслом, высшим совершенством человеческой жизни. Но философия персональная, она говорит, что за Брахманом еще есть огромная реальность, которая раскрывается, реальность духовного мира. И ведические писания, они утверждают, что из всего мироздания, материальный космос, все многообразие материальных вселенных, а их огромное количество, говорится, что материальных миров, материальных вселенных, их больше, чем количество песка на побережье планеты Земля, больше, чем пузырьков в океане. То есть огромное, совершенно трудновообразимое количество. Но духовная реальность, она в три раза превосходит по размерам реальность материальную. И как раз то, что мы называем Брахманом, вот это вечное духовное сияние, это зона, которая отделяет сферу действия материальной энергии от сферы действия духовной энергии. Поэтому, если смотреть со стороны материи, то кажется, что Брахман – это просто, ну, состояние освобождения, такого счастливого забытия. Но если смотреть со стороны духовного мира, то вот это сияние Брахмана представляет из себя не что иное, как сияние, исходящее от трансцендентного тела Бога. То есть какие-то живые существа в своих попытках освободиться от действия материальной вселенной, они просто, ну, стремятся к тому, чтобы попасть в сияние Бога, и от этого испытывают огромное блаженство. Но нетрудно предположить, что если живое существо испытывает счастье, находясь лишь в сиянии, где-то на подходах, да, к Господу, то каково же счастье тех удачливых душ, которые могут приблизиться к Нему ближе. Поэтому, с одной стороны, персональная философия говорит, что Брахман – это высший предел совершенства, достижимый для людей, но философии, которые обладают сокровенным знанием о личностной природе Бога, они говорят, что это лишь далекое подобие, да, лишь далекий отблеск великолепия Бога. И если живое существо продолжит усилия в понимании и постижении, кто такой Бог на самом деле, то это счастье будет возрастать. Поэтому последующие уровни, о которых мы с вами начнем говорить, в следующий раз мы проведем точно такой же короткий обзор каждого уровня в том цикле, который мы назвали «Уровни постижения Бога», чтобы увидеть, каким образом Бог проявляется именно вот в условиях нашей материальной обусловленности. Да? Если мы говорим, что Бог реальный, живой, что это конкретная сила, то очень важно понимать, каким образом он проявляется, как мы можем строить с ним отношения. И на основании этого знания мы можем сделать какие-то, ну, конкретные практические шаги по изменению своей жизни. То есть это знание не абстрактно отвлеченное, концептуальное, это знание конкретное и практическое. Например, первый уровень, или 14-й, да, если мы идем с самого начала, когда мы понимаем Бога как время. Это как раз то, с чего мы начнем. Это безличностный аспект Бога. Время является энергией Бога. В священных писаниях есть несколько ссылок на это. То если мы осознаем, что Бог является временем, это означает, что если мы претендуем на то, чтобы строить отношения с Богом, нужно вначале научиться строить отношения хотя бы с его энергией в виде времени. Это означает, что разумный человек, он следует режиму дня. Поэтому каждый уровень в идеале, он, конечно, должен иметь какой-то практический аспект. Если мы понимаем, что Бог проявляется так, если в моем сердце горит желание познать, кто такой Бог, да, возобновить с ним эти отношения, то разумный человек, он вводит в свою жизнь определенные изменения, определенные правила и предписания, которые являются продолжением этой философии. Я думаю, на этом мы можем остановиться сегодня, Олесь.
Да, Евгений, спасибо большое. Заслушались мы, и если кто-то смог разобраться в этом или хочет разобраться еще более детально, можно задавать вопросы, хотя у нас осталось немного времени, всего 4 минуты, в общем, но можем, как всегда, немножко задержаться. Можете позвонить, можете написать, наверняка уже знаете, как это делается. Это сделала Юлия и написала на наш сайт. Здравствуйте. Из ваших лекций я поняла, что наш ум является открытой системой, то есть мы можем чувствовать присутствие других существ. С недавнего времени при засыпании я могу видеть себя как бы со стороны, что я засыпаю. Мне не страшно, но иногда, когда возникает ощущение проваливания в яму, и появляется страх, что не смогу оттуда выбраться. При таких состояниях иногда есть ощущение, что в меня пытается кто-то войти. Вижу, как темные сгустки. Слышу разговоры, начинаю будить свое тело, чтобы этому не дать позволить произойти. Потом долго не могу уснуть. Как в таких случаях настроить себя на спокойствие и защиту? Может, мантру, молитву читать? Может ли такая чувствительность обостряться в связи с занятиями по медитации? Наблюдаю за дыханием 20-30 минут по утрам.
Это та практика, которую описывает Юля. Юля – это практика осознанных сновидений или внетелесного опыта, которые, ну, те признаки, которые описываются, они соответствуют этой практике. И вот это состояние проваливания – это как раз состояние, когда тонкое тело отделяется от грубого. И в этом просоночном состоянии как раз можно слышать, можно контактировать с этой реальностью тонких форм жизни. Это на самом деле можно достигнуть даже просто, ну, погрузившись в состояние медитации, можно услышать это пространство. И здесь из рекомендаций, они очень простые. С одной стороны, нужно реализовать в своей жизни принципы, то, что называют принципы гуны благости, означает чистая жизнь, правильное питание, режим дня, определенная культура отношений. И, конечно же, необходима духовная практика, потому что духовная практика, она является лучшей защитой от такого тонкого влияния. Поэтому либо это молитвенная практика, да, либо практика воспевания святых имен. Это то, что защищает нас от влияния вот этих низших форм.
Скажите, а вот эта медитация, которую практикует Юлия, наблюдая за дыханием 20-30 минут, это связано с духовной практикой или нет?
Надо понять, что такое духовная практика, потому что эта медитация, она может быть духовной или нет, и различие заключается лишь в том, что духовная практика – это практика, которая ведет к познанию себя как духа, к пониманию того, что я являюсь вечным сознанием, я не являюсь этим грубым физическим или тонкоматериальным телом. Поэтому любая практика, которая приводит к этому осознанию или способствует ему, может называться духовной. Поэтому это вопрос из сферы мотивации Юли, когда она занимается вот этим наблюдением, чего она хочет.
А вообще такие наблюдения за дыханием, они могут спровоцировать вот эти вот ощущения, которые она описала во время засыпания?
Здесь сами по себе вот эти упражнения, они благотворно воздействуют, потому что, будучи правильно выполненными, они позволяют сформировать эту привычку осознанности, навык осознанности, алертности. Это очень, ну, ценный навык, он потом поможет и в молитвенной практике, и в практике воспевания святых имен. Это очень, очень важная составляющая, потому что современная культура, она очень сильно рассеивает разум человека. Но для достижения высшей цели, для постижения своей духовной природы, разум должен быть однонаправлен. И как раз такого рода медитации, такого рода занятия, они затачивают наш разум, они делают его тонким и прочным. Поэтому это, ну, это ценные упражнения.
Хорошо, спасибо. Алина дальше написала. «У меня тоже было давление в голове, как будто сдавливают голову изнутри несколько секунд. И во сне ощущение, как будто кто-то верещит в ухо. Очень неприятное ощущение. Что это еще может быть?»
Я думаю, что таких примеров может быть сотни и тысячи. Я бы не беспокоился на этот счет особо, Потому что если человек ведет чистую жизнь, если человек занимается духовной практикой, то нет смысла отвлекаться на такого рода вещи. Это может быть что угодно. Это может быть звук, который связан с моментом, когда тонкое тело отделяется от грубого. Там как раз такой звук, который постепенно переходит в такой визг или свист высокочастотный, он может восприниматься как неприятный. Поэтому я бы даже не пытался как-то разбираться, потому что это индивидуально нужно делать. Я бы просто задал вопрос, насколько сам образ моей жизни, он защищает меня от этого влияния, если мы его боимся. К сожалению, сейчас люди, они в сильной степени мотивированы страхом. То есть мы мотивированы очень сильно, знаете, как рак, когда рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится. Да? Угу. То есть пока нас не поджимает, мы как бы ничего не делаем. Поэтому это мотивация из гуна невежества, но если она приводит к какому-то позитивному изменению, это тоже для нашего времени очень даже хорошо. Поэтому главный вопрос, который нужно задать, насколько мой образ жизни сейчас соответствует тем ценностям и целям, которые я ставлю в своей жизни, и не отвлекаться на всякую ерунду.
Все понятно. Спасибо большое, Евгений. На сегодня это все с вопросами. Может быть, пару слов скажете, что в следующем эфире нас ждет?
Да, я как раз сказал, что следующий эфир, он повторит сегодняшний, только в том смысле, что мы рассмотрим коротко все предстоящие уровни. Если мы сегодня ретроспективно рассмотрели все темы, которые мы уже прошли, то на следующем эфире мы как раз просмотрим, наметим пунктирно все уровни, в которые мы будем более глубоко погружаться на последующих эфирах.
Обзорно. Хорошо, да. Спасибо большое. Тогда будем ждать на следующей неделе снова встречи на Веда-радио. С вами большое спасибо.
Всего доброго.